укол зонтиком на серебряном дожде.
Возрастные ограничения 12+.
Добрый день, уважаемые слушатели. Это программа «Укол зонтиком под серебряным дождем в Калининграде». Я ведущая Ольга Наянова, и это интеллектуальная дуэль, которая называется «Укол зонтиком». И вы знаете, каждую неделю я приглашаю в студию людей, у которых разные точки зрения на одну и ту же тему или проблему. Но вот, собственно говоря, какие проблемы Калининградской области может решить Николай Стариков и ему подобные политики со стороны, не знающие специфики региона? Смешно. Бросил перчатку депутат Калининградской облдумы Игорь Ревин. Проблемы вашего региона из года в год одинаковы. Что же вы, местные депутаты, их не решаете? А я решу. Принял вызов общественный деятель и писатель Николай Стариков. Оба уже в студии, улыбаются, настроение хорошее. Добрый день.
Добрый день.
Здравствуйте.
Я хочу сразу напомнить телефон прямого эфира 567-97-7. Послушаем дуэлянтов. И во второй части программы в 14:30 начинаем звонить. Партнер программы – компания «Томас Бетон». «Томас Бетон. Истину ищем вместе». Ну что, господа, начинается интеллектуальная дуэль. Я хочу сразу обратиться к Николаю Викторовичу. Вот в Фейсбуке буквально вчера увидела объявление о том, что вы встречались в Пионерском с людьми. Вот интересно, вы сейчас ездите по области, сегодня тоже ездили. И как? Проблемы калининградцев, на ваш взгляд, сильно отличаются от проблем, ну, допустим, ваших родных там санкт-петербуржцев?
Ну, вы знаете, действительно много сейчас путешествую по области, и как раз с точки зрения того, чтобы познакомиться с людьми, познакомиться с проблемами, узнать специфику.
Вы первый раз в Калининградской области?
Нет, я уже раз пятый или шестой, многократно был. Частично проблемы совпадают, частично они уникальны. Ну, вот, например, я встречался с активистами, которые борются за сохранение Суздальского парка. Эта история уникальная, эта история очень важная для Калининграда. Но в других местах нашей страны тоже были такие случаи, когда кто-то пытается застроить легкие какого-либо города. Так что и да, и нет. Вот вчера мы были с коллегами почти на польской границе, в совхозе имени Суворова. Проблемы сельского хозяйства. Они, с одной стороны, уникальны, потому что есть эксклавная ситуация в Калининградской области. А с другой стороны, производители молока, мяса по всей нашей стране находится в очень похожем положении. Сегодня продолжили общение с жителями села, были в ЗАО Побединское в Славском районе. То же самое, посмотрели, поговорили, узнали, что необходимо, и получили наказ избирателей, что необходимо делать. Сразу хочу сказать, вот первое, что сказал нам директор в Славском районе, это сокращение субсидий со стороны областного бюджета производителям молока. Причем очень серьезное, в 3 раза за год. Вот, конечно, это ставит их в очень сложное положение, и, мягко говоря, ну, они так, напряжены.
А что, а приходят люди на встречу с вами?
Приходят.
Вы же незнакомый для них человек. Они думают, что вы что-то сможете чем-то помочь?
Ну, во-первых, я не с луны
свалился. Я знаю, что люди все равно скептически относятся к чужакам.
Вы знаете, вот о том, кто может, должен или хочет решать какие-то проблемы, я думаю, мы сегодня с вами поговорим.
Но с оппонентом,
очень,
с Игорем Ревиным.
Очень многие люди знакомы со мной, с моими коллегами по общественной деятельности в рамках всей страны. В рамках телевизионных программ. Я являюсь автором 20 книг.
Вас узнавали здесь?
Узнают, подходят, жмут руки. Мне очень приятно.
То есть у вас в Калининградской области есть единомышленники?
Как и во всех других областях нашей необъятной родины. Конечно, есть. Вопрос не в том, знает ли человек специфику региона. Ее можно узнать, поговорив с людьми, поехав, объехав сам регион. Вопрос, хочет ли человек решать эти проблемы, собирается ли он их решать. Вот это, мне кажется, самый главный и ключевой вопрос.
Ну, наверное, если человек идет там, в Государственную Думу или просто собирается стать депутатом, а зачем иначе он еще...
Ну, вы это рассматривать как вопрос?
Ну, я думаю, да.
Ну, давайте вот моего уважаемого коллегу спросим.
Зачем?
Ну, а потом отвечу я.
Вашего оппонента мы знаем долгое время.
Значит, я по молоку просто немножко тут разъясню ситуацию. Еще вот когда здесь у нас был губернатор Босс, москвич, да, я тогда впервые избрался в областную думу, и тогда уже чуть ли там не на каждом там заседании я ставил вопрос, что надо поворачиваться к сельскому хозяйству лицом, боссом, потому что более такой из мегаполиса, да. Человек, он не понимает таких аграрных вещей, и тогда, я помню, они все удивлялись, как еще в правительстве с Москвы было несколько человек, он свою команду сюда притащил,
да, все практически
не могли понять, да, как шевелиться, нет, и только с огромным трудом стали им пробивать, что надо потихонечку туда разворачиваться, в аграрный сектор. Потом пришел Цуканов, мы на него давили без конца, и сейчас такая ситуация, что настолько производится много молока, благодаря вот этому рывку, благодаря тому, что стали закачивать деньги в сельское хозяйство, благодаря конкретно нашей вот работе, да, что просто основная проблема – не знать, куда молоко девать. Вот видите, это. Поэтому в этом плане давать сейчас субсидии или не давать – это такая очень скользкая вещь, куда их давать, чтобы еще больше произвести, а сбывать пока уже некуда. Это я к тому говорю, что тут у нас в сельском хозяйстве это. Но как бы там ни было, я считаю, что вот эта вот работа, которая начата нами была с 2006 года вот в сельском хозяйстве, она просто кардинально изменила аграрный сектор в Калининградской области. За аграрный сектор сейчас сильно беспокоиться у нас не надо. У нас есть там некоторые дыры маленькие, я согласен, но то, что рост произошел везде бешеный, там и в производстве зерна, и сельскохозяйственной продукции, в частности молока, то тут уже это не та интеллектуальная
тема. Вы хотите
тема.
Сказать, что
но
дезинформировали? Дезинформировали Николая Викторовича?
Нет, я просто хочу сказать к тому же, ну, конечно, тоже фермеры там некоторые обращаются по таким вещам, я-то в этой теме. Вот просто у вас тут реклама была, давайте беречь березу. Я не знаю, там Николай у нас уже, Викторович, вошел в эту тему или не вошел. У нас такая ситуация, вот мы с этим тоже боремся, я лично в Государственной Думе, в областной Думе, что у нас бесконечно вырубает Единая Россия деревья, шикарные, красивые деревья во всех городах. Вот последняя статистика, там мэр у нас был там сейчас...
Я предлагаю сначала разобраться с молоком, а потом перейти к деревьям,
я
к пенсионной реформе,
потом,
к экологии.
И вот поэтому просто я вожу в этот курс, он важный для нашей Калининградской области, вы, может, не успели, потому что деревья рубят и рубят, просто страшно становится, да? А с другой стороны, они ничего не делают, мы пытаемся там их давить на них, а с другой стороны, растет сумасшедшие вот эти посадки у нас борщевика. Просто я просто знаю, что Николай у нас Стариков специалист по Сталину, будет он какие-нибудь принимать решения, чтобы шизофрению эту растительную в Калининградской области пресечь на корню. Вот эту красоту вырубают, а вот этот сорняк, его дают ему вот такой ход.
Хорошо, давайте из области эмоций перейдем в область фактов.
Это не эмоции.
Говорить о том, что с сельским хозяйством все замечательно, может только тот, кто, собственно говоря, не удосужился доехать до сельских районов. Вот что мне сегодня рассказал генеральный директор ЗАО Побединская в Славском районе. Значит, ситуация следующая. Давайте начнем даже с другого. Мы с вами взрослые люди, мы ходим в магазины. Мы видим, что цены на все растут. Это от того, что государство устраняется от контроля над ценами, и я считаю, и мои коллеги считаем, что необходим государственный контроль над ценами. Но сейчас даже речь не об этом. Итак, цены на все в магазинах растут. Логично предположить, что и закупочные цены на молоко тоже растут, раз молоко дорожает в магазине. Ну что вы? Нет, цена падает, что ставит производителей в сложное положение. Вот, пожалуйста, 25 рублей с НДС стоило молоко 2 года назад. Сегодня оно стоит чуть больше 23 рублей с НДС. Еще раньше оно стоило 28 рублей. Таким образом, за 5 лет молоко для производителя подешевело примерно на 27%. Но это еще не все. Калининградская область выделяет субсидию, то есть платит производителю за каждый произведенный литр молока. И вы знаете, удивительное дело, в то время как закупочная цена падает, падает и размер субсидии. Вот в 2018 году за каждый литр произведенного молока область платила производителю 1,80 рубля. Сейчас 63 копейки. Вопрос. Если вы производите сельскохозяйственную продукцию, цена на нее падает. Государство вам помогает все меньше и меньше. Это значит, вы находитесь в отличной ситуации, у вас все хорошо, молоко девать некуда. Да, действительно, вот в совхозе имени Суворова сказали, да, совсем недавно было некуда девать молоко. Знаете почему? Не потому что много молока, а потому что монополист, который закупает его, отказался покупать. И просто раздали людям 5 тонн молока, чтобы оно не испортилось. Поэтому вот реальная картина сельского хозяйства.
Понятно. Мы будем принимать телефонный звонок, который поступил раньше,
конечно,
чем мы объявили. Пожалуйста, наденьте наушники. Добрый день. Вы в эфире. Пожалуйста, у вас вопрос или мнение. Говорите.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, уважаемые гости. Игорь Плешков. Как раз вопрос про молоко. Я буквально вчера был на предприятии в городе Славске, который уже предприятие по производству сыра, которое уже полтора года не может запуститься, потому что предприятие косвенно попало под санкции, американские санкции, потому что это совместное предприятие, которое создано с американской компанией. И у меня вопрос к товарищу Сталину, Старикову, вот эта оговорочка по Фрейду. Как ваша политика, как вы считаете, правильная политика в сельском хозяйстве реально убивает реальный сектор экономики, реальный сектор бизнеса, который сегодня крайне необходим Российской Федерации, как это продуктовая безопасность. Полтора года стоит завод, не может запуститься. Что вы по этому поводу можете сказать? И сколько это еще будет продолжаться в нашей стране, когда иностранные наши партнеры будут отказываться идти работать и сотрудничать с российскими предпринимателями?
Хорошо, спасибо. Спасибо за вопрос.
Да, спасибо за ваш вопрос. Ну, собственно говоря, вы сейчас проиллюстрировали ровно то, что я сейчас сегодня своими глазами видел в Славском районе. Есть предприятие, которое готово производить молоко, но молоко некуда сбывать. Есть проблемы. А пользуясь монопольным положением, те, кто покупает это молоко, все время снижают цены, и государство делает вид, что так оно и нужно.
Тут, по-моему, немного про другое.
Немножко про другое. Если бы этот завод по производству сыра был запущен, создался бы еще рынок дополнительно для сдачи молока. При этом молоко из фермерских хозяйств, из частного сектора, его закупают еще дешевле. 17-19 рублей. Сравните с ценами, по которым мы с вами покупаем в магазинах, вы поймете, где, собственно говоря, и кто зарабатывает. Но уважаемый позвонивший, мне кажется, как-то не очень правильно представляет ситуацию. Он задал вопрос так, как будто от меня зависит сельскохозяйственная политика в Калининградской
области.
Нет,
он спросил, а что вы по этому поводу...
ваша политика, да?
Нет, что вы по этому поводу думаете?
Я думаю, что первое...
Как вы собираетесь это решать?
Я думаю, что первое, если завод не открывается, значит, нужно встретиться с руководством завода и выяснить, в чем проблема. Если этот завод не может открыться, значит, нужно открывать другой. Нужно говорить с теми монополистами, чтобы уровень закупочных цен на молоко постоянно поддерживался на уровне, который дает не только выживать сельскому хозяйству, но и как-то развиваться. Ведь здесь же есть замкнутый круг. Если закупочная цена очень низкая, это значит, что единственный резерв для сохранения на плаву предприятия – это низкая заработная плата. То есть мы поддерживаем высокую цену в магазине за счет низкой зарплаты сельского хозяйства. Но это наши граждане. Я уж не говорю о том, что это неприлично.
Игорь Алексеевич, вы участвуете?
Я просто хочу добавить, что если перепроизводство молока в Калининградской области, оно уже достигнуто, это факт. Там сейчас уже не кричи вот эти, кричи эти мелкие там субсидии и так далее. Оно не решит вопрос. Сейчас самое главное – это искать рынок сбыта. Значит, этим уже занимаются у нас некоторые крупные хозяйства. Об этом мы уже давно говорили, что есть огромный рынок сбыта. На Востоке находится один из примеров. Тащи туда молоко, он этим Лукашенко занимается, и молочные продукты. Только тащи. Они берут все. Наша Калининградская область тоже начинает уже делать первые попытки, уже туда отправляют партии, там готовятся сертификаты и так далее. Вот единственный способ искать рынки. Больше тут ничего. Значит, тем ребятам, которые, я им сочувствую, у которых есть проблемы со сбытым молоком, им просто надо искать какую-то еще одну нишу, чем заниматься в сельском хозяйстве. Вот когда мы поднимали вопросы убийственного состояния дел в сельском хозяйстве у нас тогда в 2006 году, мы говорили, ну, займись там рапсом, еще чем-то, тогда еще не занимайся. И вот после этого начали раскручивать другие ниши. Сейчас посмотрите, рапс, все, весь рапс там сгребает, у нас Единая Россия, даже никаких проблем нету. И на этом поднимаются наши сельскохозяйственные производители, поэтому надо либо другие ниши еще какие-то искать уже, но переизбыток молока, он просто есть, так же, как с зерном. Что было там 20 лет у нас назад, и что сейчас? Сейчас урожай больше, чем в советское время.
Вы не считаете, что это проблема для области, как сказал...
Нет, ну это есть дыры, да, надо думать, потому что много фермеров. С одной стороны, они запустили фермерское хозяйство, да, а потом начали их резать под горло. Это что же ненормально? Ты тогда думай немножко, что с этими людьми делать. Они же думают все на полгода вперед и так далее.
Ну, я думаю, что думать надо всегда. Наверное, это очень положительное качество человека, что он сначала думает, потом что-то делает. Вот, знаете, удивительное дело, вчера в совхозе имени Суворова как раз обсуждали такой вариант, и директор говорит, вот мне говорят, давай занимайся чем-то другим. Он говорит, а как это себе представляют? Коровы каждый день доятся, это молоко нужно куда-то отправлять, перерабатывать, сдавать. Как я могу заняться чем-то другим, говорит он? Я не могу, у меня ответственность, у меня люди, у меня предприятие, у меня поселок, который полностью там работает, дома, которые он построил. Как он может перестать? Это вот угольную шахту и то, знаете, консервирует, это нехорошо, но можно остановить добычу угля. А добычу молока из коров остановить невозможно. Поэтому вот эти красивые слова о том, что давайте займитесь чем-то другим, это красивые слова. А в реальности ситуация выглядит так. Это безостановочное производство. И рынок сбыта должен создаваться и внутри области. Перерабатывающие предприятия должны строиться. Санкции против нас вводят и будут вводить дальше. Это тоже нужно понимать, это реальность. Поэтому если государство не занимается развитием экономики, а говорит, невидимая рука рынка будет этим заниматься, то невидимая рука рынка залезет в наш карман, а сейчас она залезает в карман тех, кто производит молоко. И вот смотрите, те, кто производит молоко, получают мало денег, балансируют на грани банкротства. Мы с вами идем в магазин, оно стоит дорого. Значит, государство должно регулировать наценку торговых сетей. Вот где ситуация, когда зарабатываются огромные деньги. Но этим сегодня никто не занимается.
Регулировать кто? Антимонопольный комитет должен это
делать? Для этого принимаются законодательные акты. Мы же с вами говорим о возможности решения проблем Калининградской области на уровне всей страны. Нужно регулировать экономику всей страны и Калининградской области в частности. Конечно, есть особенности вот эксклавного нахождения, но проблемы, по сути, одни и те же. Нужно принимать законопроекты, с одной стороны, и отменять те законопроекты, которые приняты и которые сегодня вызывают недовольство населения. Например, отмена пенсионной реформы. Это один из насущных вопросов, который сегодня стоит. Но есть политические силы, которые имитируют желание и паразитирует на этой теме.
Нет, подождите, вы давайте о проблемах Калининградской области, которые вы считаете...
А вы считаете, пенсионный возраст, повышение на 5 лет, это не касается,
да,
жителей Калининградской области?
Да, но мне кажется, еще не закончили.
Надо отвечать правильно. Я сказал, вот проблема Калининградской области. Все, кто приезжали 20, 30, 40 лет назад, говорили, Калининград – город-сад. Все восхищались. Я привожу статистику. Последние 3 года мэра Калининграда Савенко, он срубил 18 тысяч деревьев Калининграда. Вы только подумайте, только за последние 3 года рубка продолжается и дальше. Вот с этим надо бороться. А борщевик прет по всей области. Что будет по-сталински делать, товарищ Стариков, я говорю? Мы проводили 1000 митингов, там орали и так далее. Я себя предлагал на губернатора в Калининградской области.
Давайте я отвечу.
Да. Вот.
Я не очень понимаю, почему Игорь Алексеевич все время упоминает Иосиф Виссарионович Сталин, но раз он так настаивает, я напомню, что Иосиф Виссарионович Сталин действительно занимался посадкой деревьев.
Вы специалист по Сталину?
Ну, у меня есть несколько книг.
Книжку написал где-то.
Три книги.
Рекламу читал.
Да? Значит, действительно, Иосиф Виссарионович высаживал деревья, создавал лесополосы в 1948-1949 году. Но до этого 20 лет огромного, колоссального труда индустриализации. Товарищ Сталин понимал, что страна будет процветать и выживет в войне, если она создаст экономику. И поэтому индустриализация и коллективизация. И уже потом деревья. Важная зеленая зона. Наши города в Советском Союзе были, и, слава богу, до сих пор похожи на парки. Где-то сегодня хищные застройщики вырубают это, вот как в ситуации с попыткой с Суздальским парком. А где-то им не удастся.
Суздальский лес, Варникинский лес. Я вам хочу сказать, что в Калининградской области вообще очень сильное общественное объединение, которое называется «Аллеи Калининградской области», выступают, защищают лес, пишут в прокуратуру, выходят на акции.
Встречался с этими активистами. Но возвращаясь к главной проблеме, вот смотрите, деревья, важная проблема, важная, но не самая первоочередная. Экономика, вот проблема, которая касается каждого человека. Отмена антипенсионной реформы, это касается каждого человека. Вот эти вопросы в первую очередь надо решать на уровне Государственной Думы. А потом займемся высадкой деревьев. Ну, в конце концов, это можно делать и волонтерским путем, но и должна быть государственная программа, поддержание нашей экологии.
Я с вами согласна, но сегодня тема интеллектуальной дуэли звучит так. Какие проблемы Калининградской области может решить Стариков,
Пенсионная реформа.
И подобные политики со стороны, не знающие специфики региона.
Отмена пенсионной
проблемы
реформы.
Проблемы вашего региона из года в год одинаковы, что местные депутаты их не решаете. Итак, сегодня Игорь Евин, депутат областной думы, против общественного деятеля и писателя Николая Старикова в прямом эфире «Серебряного дождя». Я напомню, телефон прямого же эфира 567-97-7. И сразу после короткой рекламы мы ждем ваших звонков.
«Укол зонтиком» на «Серебряном дожде». Возрастные ограничения 12+.
В эфире программа «Укол зонтиком». Я Ольга Наянова. Это интеллектуальная дуэль. И если вот проще сформулировать тему сегодняшней программы, то заезжие, приезжие всегда лучше местных жителей знают, какие проблемы, и всегда берутся их решать. Мало кто решает. Во всяком случае, Игорь Евин, депутат областной думы, так считает. И сегодня в полемике, в интеллектуальной дуэли ему противостоит общественный деятель, писатель Николай Стариков. И вторая часть программы, я напомню, что мы ждем ваших звонков. 567-97-7, телефон прямого эфира, а 97,7 – это частота, на которой вы нас сейчас слышите. Звоночек, давайте. Добрый день, вы в эфире, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте, меня зовут Алексей. Вы обсуждаете, да, как бы, ну, посадки, и все это хорошо.
Такие посадки темы, деревьев, пока очень... мы обсуждаем, да.
Посадки деревьев. То есть тема, которая у вас на усту. Оппоненты предлагают к пенсионному возрасту вернуться. Это глобальная проблема России. Но почему никто не задает действительно вот по поводу того, что у нас нету производства налаженного, у нас нету медицины хорошей, у нас сейчас очень плохо выпускаются медики. То есть вот эти глобальные проблемы, как вы решать собираетесь здесь? Вообще кто-нибудь собирается? Очень многие люди, которые приезжают сюда, живут здесь, потом уезжают в другие города, первое, что замечают, это медицина, отсутствие хорошего медицины именно в Калининградской
области. Это мягко говоря, да. Я согласна с вами. Спасибо за вопрос.
Это более основной вопрос.
Обоим участникам. Хорошо. Николай. Или
ну, давайте, Игорь Алексеевич, давайте. Ну, по медицине скажу. Ну, как не поднимает вопрос там депутат Ревина, не знаю, этим. Я все время голосую против областного бюджета, наверное, там единственный депутат в Думе, потому что считаю, что расходы на здравоохранение у нас явно занижены. Там. Проблем там куча. Мы знаем, что сколько поднимали проблемы, что, чтобы решить привлечение квалифицированных медиков, надо вот построить два дома. Еще тогда при Цукане говорили депутаты, давайте половина правительства выделит, половина скинутся наши бизнесмены, у которых куча свободных понастроенных квартир здесь дают, и пригласим сюда 300 медиков, мы закроем эту проблему на всю жизнь. Да? Ну, сдвинулось на три шага, да, это дело, но оно в этом направлении прошло. Ну, тем более сейчас открыли медицинский факультет у нас, тут они там готовят по качеству медицины. Я с вами согласен, что она у нас желает
сдать лучшего.
Тут, да, одна, вот у нас тут одна недавно приехала тут с Москвы, сказала, у вас медицина, это просто отстой, да. Поэтому, конечно, тут поворачивается, говорит, но об этом я и в своей избирательной программе, когда на губернатора шел, я же говорил, чем буду заниматься. Я в этой теме, в медицине сижу как никто, потому что я работал переводчиком лоуского языка 2 года в госпитале. Я просто и жил там с хирургом, соседом десятки лет. Я уже проникся этой темой, куда ее дальше.
Этот несчастный онкологический центр, который строится и никак не построится.
Да, что касается посадки, то надо, мне кажется, чтобы решить проблему посадки деревьев, надо уже к посадкам людей, может быть, переходить, тогда дело сдвинется. Поэтому я и застряю так вопрос к специалисту по Сталину, что если что-то сдвинуть, надо, может быть, вот с такой мелочи начать, там все испугаются.
То есть вы хотите, вы за то, чтобы кого-нибудь посадить?
Порубили деревья столько, что у меня в Соединенных Штатах
были такие
штрафы. Подождите,
ну что у вас с медициной на деревья?
Ну, нет, я просто
Игорь Алексеевич, и кого бы вы посадили в первую очередь в Калининградскую
область? У нас есть такие представители партии власти, они все знают.
Всех бы посадили.
Да. Несколько человек надо было, да, по-сингапурски посадить.
Игорь Алексеевич как-то очень неравнодушен к Сталину, вот. Но Сталин больше занимался экономикой. И именно поэтому у него были такие прекрасные результаты, и поэтому мы выиграли войну.
Игорь Алексеевич коммунист.
Игорь Алексеевич был коммунистом. А теперь Игорь Алексеевич, насколько я слежу за политической ситуацией в Калининградской области, перешел в другую политическую силу. Ну, это его выбор, и он может переходить в любую политическую силу. Но просто вот мы с вами говорим об отмене пенсионной реформы. Для «Справедливой России за правду» это пункт важнейшие. Насколько я знаю, коммунисты тоже выступают с этих позиций. А вот партия пенсионеров, несмотря на свое название, я вот, уважаемые радиослушатели, просто вы можете легко проверить это. Открывайте интернет и набирайте. Партия пенсионеров выступила за пенсионную реформу. И вам сразу выскакивает масса информации от 21 июня 2018 года. И вы читаете, что партия пенсионеров России готова поддержать реформу, предусматривающую повышение пенсионного возраста, заявляет его руководитель.
Николай Викторович, ну а «Справедливая Россия» разве против проголосовала?
Естественно, проголосовала против, и сейчас это главный пункт нашей программы. Но это ничего не все. Чтобы, уважаемые радиослушатели, представили себе уровень абсурда, просто почему партия пенсионеров, которая, ну, вроде точно должна быть против, была за пенсионную реформу, цитирую, потому что повышение пенсионного возраста является лишь инструментом для повышения пенсии. Прошло 3 года. Вот, уважаемые пенсионеры, насколько выросли ваши пенсии? И партия пенсионеров голосовала за повышение пенсии. Поэтому не дайте вводить себя в заблуждение названием. Да? Вот это вопрос принципиальный и для Калининградской области, и для всей России.
Игорь Алексеевич, парируйте.
Да, во-первых, надо не путать. Было две партии. Да? Тогда была партия пенсионеров и партия пенсионеров, которая сейчас предлагает, это немножко разные вещи.
Партия пенсионеров и партия пенсионеров. Да. Вы не запутайтесь.
Нет, главное. Это все есть партия пенсионеров за социальную справедливость, от которой я сейчас там выдвигаюсь, да, который выдвигает меня на Государственную Думу. Это немножко разные вещи.
У вас есть пункт об отмене пенсионной реформы? Да. Его нет в программе. Да. Я могу прочитать, как он звучит.
Как про одномандатном. Вот мы говорим, вот идет реально одномандатный. Я больше вас провел митингов против этой пенсионной реформы. Не надо тут наезжать.
Там, и на перешли это. В политическую силу,
один на один,
которая за.
Один на один, говорим, она ничего не за, у нее хорошие есть реформы, предлагают и так далее.
Процитируйте, пожалуйста, пункт программы об отмене пенсионной реформы.
Что касается коммунистической партии, да, то, ну, я вышел из коммунистической партии, потому что не согласен со многими моментами, с ее кадровой политикой, и ничего тут такого нет. Но кем я в душе остался, это еще надо говорить. Владимир Ильич Ленин тоже долго был социал-демократом, но потом содрал с себя эту наклейку, когда увидел, что социал-демократы начинают стелиться под буржуазную элиту. Поэтому не будем здесь в имена играть, да. И потом, что вы там все это говорите, это вот как раз ваши красивые слова. А мы конкретно здесь, в Калининградской области, и я конкретно организовывали кучу митингов и пикетов против этой пенсионной реформы, против удушения и закрытия больниц, которые находятся в Калининградской области. Вот это были конкретные дела. Но силы у нас явно небольшие в этом плане.
Вот. Игорь Алексеевич, внимательно вас послушал, но мы с вами говорим о возможном
работе. Не с партии должны...
Не перебивайте меня, пожалуйста, я вас внимательно слушаю.
Дискутировать, а со мной? Я же с вами
дискутирую. Я с вами дискутирую, Игорь Алексеевич. И вот дайте мне, пожалуйста, высказаться. Мы сейчас говорим с вами о возможной работе в Государственной Думе. И там будет внесен законопроект фракции «Справедливая Россия за правду» об отмене пенсионной реформы. Уже его «Единая Россия» несколько растопила. Мы внесем его еще раз. Так вот, спойлеры «Единой России» под названием «Партия пенсионеров». Как они будут голосовать? Я просто хотел напомнить, как подобная фракция голосовала здесь, в парламенте Калининградской области, потому что вот мой уважаемый коллега говорит, что только находясь здесь, можно как-то что-то... Да нет, ну давайте посмотрим просто. Вот факты. 2004 год. Помните, была история монетизации льгот? Были митинги, возмущения, но фракция партии пенсионеров не выступила тогда здесь, в Калининграде, со своей позиции, промолчала. 2006-2011 годы. Фракция партии пенсионеров в областной думе состоит из 3 человек. Вуколов, Акулов, Шицких. Она всегда голосовала как «Единая Россия». Более того, партия пенсионеров, вот эти 3 товарища, участвовали в заседаниях фракции ЕР. То есть фактически негласно к ней присоединились. Наконец, 2018 год, пенсионная реформа. Мы с вами вспомнили, что партия пенсионеров выступала за пенсионную реформу. Тогда нам понятно, что партия пенсионеров здесь, в Калининграде, не выразила позиции в связи с обсуждением этого законопроекта в Калининградской областной думе. Промолчала. И вот эти люди теперь, пользуясь своим названием, пытаются ввести уважаемых избирателей в заблуждение, прийти в Государственную Думу и вместе с «Единой Россией» проваливать законопроект об отмене пенсионной реформы.
Но это я думаю, каких, что люди расставят. Про каких людей говорит? Я как всегда выступал против пенсионной реформы, так и буду против нее выступать. Орал тут на разрыв аорты. Тут. Поэтому это все, что вы говорите там по регулированию цен, это все мои слова, которые я тут уже 20 лет говорю. Два раза пытался избраться губернатором. Говорил калининградцам, что вас ждет в случае избрания этих людей. Да, что у вас будет, что получится. А вы мне говорите, вы все переходите там партию, что было в 2004 году. Я сейчас вам кучу натащу материалов, как «Справедливая Россия» помогала «Единой России», президенту Путину. Вы как проголосовали за Конституцию?
Пожалуйста, документы, да, в студии. Все, документы в студии. Вы хотите процитировать сказать документы, факты? Пожалуйста. Что, да. Я вам называю факты.
Да, куча вы таких вещей было, когда можете. Вы подыгрывали партии власти. Вот, зачем мы будем сейчас пудрить мозги людям о нашей по партии? У нас здесь вот два человека. Есть Стариков, Ревин. Давайте я вам такую проблему ставлю. Вы это. Мы говорим о проблемах Калининграда. Я говорю, как вы будете решать? Вы говорите, это мелочь. Сталин экономикой развивался. Будто я этого не знаю. Преподавал мировую экономику 16 лет.
Давайте оставим Иосифа Виссарионовича в покое.
Да.
И вернемся, что там.
Что-то он очень часто слишком сегодня, да. Иосиф Виссарионович.
Давайте я вам еще одну проблему подниму Калининграда, которая сейчас без у нас него. Беспокоит. Она беспокоит, идет полемика. Вот у нас есть Дом Советов. Остался красивый символ советской власти. Да, чуть-чуть не успели построить этот красивый дом. Сейчас идут, да, дебаты. Одни говорят, надо сносить, другие не надо сносить. Я все время был против сноса, считал, что это красивая архитектурная находка. Что вот вы будете делать с Домом Советов? Я буду бороться за то, чтобы его оставить, да, потому что такое мнение. Оно сложилось у нас так исторически, его довести до ума, и многие специалисты говорят, оно еще 100 лет простоит. Вот что вы будете делать? Вы поставите так вопрос, губернатора убрать, Дом Советов оставить или нет? Или вы опять сейчас будете мне рассказывать там про развитие экономики?
Игорь Алексеевич, я вас, может быть, немножко расстрою, но я сейчас разговариваю не совсем с вами. Я разговариваю, используя трибуну этой программы, с уважаемыми калининградцами. И поэтому я хочу обратить их внимание, что в ходе полемики, в ее пылу, вы, наверное, забываете, что баллотируетесь вы в Государственную Думу Российской Федерации. И поэтому вопрос сноса здания в Калининграде – это не вопрос Государственной Думы Российской Федерации, а вопрос развития экономики всей страны и в том числе региона, выплата дотаций производителям сельхозпродуктов, контроль за ценами. Вот это вопрос компетенции Государственной Думы. Я думаю, что никто не хочет, чтобы в Государственную Думу пришли люди, которые не понимают, куда они собираются идти и какие вопросы действительно должен решать важнейший законодательный орган страны.
А какие вопросы в Государственную Думу вы поставили касаемо Калининградской области в первую очередь?
Особая экономическая зона, особый экономический статус, перераспределение финансовых потоков. У нас есть план развития страны равномерно. Ведь сегодня у нас происходит абсолютно неравномерное развитие нашей огромной территории. Все съезжаются в Москву, деньги туда тоже съезжаются. В итоге у нас получается обезлюживание регионов. Мы должны равномерно развивать всю страну. Мы внесли сейчас законопроект о налоге на роскошь. Это тоже поможет снизить градус социальной несправедливости в стране. Но это вопросы немножко другого порядка. Но при этом, для того, чтобы понять проблемы сельского хозяйства Калининградской области, нужно просто съездить несколько раз к производителям, сесть с ними, попить чайку, молока попить их прекрасного, и они все вам расскажут. Вот я это сделал. Мне теперь очевидно, что нужно увеличивать дотации регионального бюджета.
То есть один раз встретиться и все понять.
Почему один раз? Несколько раз и постоянно ездить, работает ли все, получилось ли. Дальше, находясь в Государственной Думе, нужно... Ну, в хорошем смысле лоббировать увеличение доходов Калининградской области, чтобы, в свою очередь, Калининградская область больше платила производителю молока за каждый литр, одновременно контролируя на уровне страны цены на молоко в магазине для каждого
покупателя.
Ваша
позиция ясна, Игорь Алексеевич, что скажете?
Господи, да ну все это понятно, я об этом уже говорю, что цен надо регулировать, развивать. Вы скажите конкретно, вот у меня есть программа, я иду в Государственный дом развития малых городов, которая касается и всей страны, и нашей Калининградской области. Скажите, что вы будете делать в Полесске, да, что вы будете делать в Немане убитые. Я об этом 10 лет трезвоню людям. Вы привезете туда какой-то инвестиционный проект, я не знаю, откройте какое-то предприятие, потому что там безработица страшная, молодежь вся бежит в Калининград. Сделайте что-нибудь. Про особую экономическую зону мы этим уже занимаемся там 15-20 лет.
С каким успехом?
Ну, с каким успехом? Ну, хоть более-менее начало двигаться. Ну, посмотрите, он офшор открыли, против я него выступал, но он, видите, он дает финансовые показатели у нас, увеличение и так далее. Тут понимаете, бюджет начинает немножко расти, налоговые отчисления увеличиваются. Все это понятно, то, что вы говорите.
Какие главные проблемы вот на уровне Москвы, Государственной Думы, вы считаете, Игорь Алексеевич, нужно решать?
Ну, это все понятно, что надо, по примеру, Китая и так далее, вводить, или там НЭП, и они, не знаю, там советская система, многие вещи, регулирование цен на основные продукты питания, развитие наших стратегических отраслей, все это понятно. С этим я все время выступаю и об этом говорю. Что делать? Ну, надо же пройти, надо, чтобы, как вы все это валите на кого-то. Ваша «Справедливая Россия», она же помогает удерживаться у власти, партии власти. Нет президента, которые могли бы там экономическую политику немножко другую проводить. Она помогает. Более радикальные меры предлагает КПРФ, они более радикальные, чем «Справедливая Россия». И по пенсионной проблеме, и по другой, и по экономике, и
это
по сельскому.
Это меры предвыбор. Или
предвыборные. Это стратегия такая.
Это все красивые слова. Значит,
какие слова, господи?
Не перебивайте, пожалуйста.
А у вас некрасивые
культуру
слова.
Дискуссии прошу вас соблюдать, да? Вы же все-таки сейчас как-то пытаетесь олицетворять всю Калининградскую область, так меру ответственности осознавайте, пожалуйста. Так вот, говоря о радикальности. Во-первых, хочу сказать, что партия «Справедливая Россия за правду» не только изменила свое название, но объединилась три политические силы. Я представляю то крыло, которое пришло вместе с Захаром Прилепиным, вместе с партией «За правду». Это Сергей Михеев, это, к сожалению, скончавшийся несколько дней назад Владимир Валентинович Меньшов, который в нашем предвыборном списке и вместе с нами пришел. Это Сергей Михеев.
Мы сейчас не будем откровенную, да, чтобы это не было похоже на откровенную рекламу.
Это
мы хотим узнать от вас, как представителя.
Что представляет политическая сила?
Мы все знаем эту.
Теперь степень радикальности. Вот что может быть радикальнее в пенсионной реформе, чем слова об ее отмене? И еще, видишь,
что... То есть вы считаете, что одна из главных проблем Калининградской области – это решение пенсионного вопроса,
это проблема всей
проблемы.
Страны, каждого гражданина нашей страны и, конечно же, каждого уважаемого жителя Калининградской области. Поэтому отмена пенсионной реформы, возвращение старого возраста выхода на пенсию и обязательная индексация пенсии для всех категорий пенсионеров без изменения. Вот, пожалуйста, конкретно, что мы будем делать.
567-97-7, телефон прямого эфира. Пожалуйста, звоните. Игорь Левин, сегодня депутат Калининградской облдумы, в прямом эфире, и общественный деятель, и писатель Николай Стариков. 567-97-7. Игорь Алексеевич, не улыбайтесь, парируйте.
Ну, не знаю, ну, партия пенсионеров России сейчас конкретно предлагает, что в случае избрания будет добиваться того, чтобы пенсия, средняя пенсия по стране была у пенсионера не ниже, чем пенсия московского пенсионера. Куда еще там, я не знаю, куда еще какую планку может ставить? Против отмены этой реформы, мы уже тысячу раз сказали, уже об этом говорить. Все законопроекты есть по пенсионной реформе. Вы конкретно по Калининградской области, я вам задаю вопрос, что будете делать? Малые города вымирают в Калининградской области, набухает только Калининград. Все стекают сюда. Что там делать молодежи? Какие открывать предприятия? У меня есть эта программа. Я когда шел на губернатор, я говорил, вот будет у меня три инвестиционных проекта вот здесь откроются предприятия, здесь, здесь. Вы мне все там говорите, что у вас там радикальное это есть по пенсионной реформе. Это само собой ясно. Я просто хочу сказать, если вы начали говорить про свою партию, вот у вас произошло слияние. Вот я считаю, что если бы на вашем месте здесь сидел депутат Чесалин Юрий, который возглавлял, Михаил Юрьевич Чесалин, который возглавлял все время здесь отделение «Патриоты России», которые сейчас влились в вашу партию, вот он сидит. Угу. Да, вот он был сильным депутатом и так далее. Он бы на вашем месте бы, если бы он представлял,
соглашусь,
он бы
да.
больше бы людей бы за свою партию притащил, и если бы он попал туда в Государственную Думу, он намного лучше отстоял бы интересы Калининградской области, чем вы, понимаете? Потому что, мне кажется, ваше руководство просто кинуло его. Сначала пообещали, что он войдет туда, а теперь его выкинули, да. Это совершенно несправедливо. Я бы на вашем месте просто принес извинения за такое решение ваше партийное руководство перед Чесалиным здесь и встал на одно колено перед жителями Калининградской области.
567-97, телефон прямого эфира. Мы уходим на рекламу, на совсем короткую. Все-таки последние 10 минут программы осталось.
Программа «Укол зонтиком» на серебряном дожде. Возрастные ограничения 12+.
Дозванивайтесь, пожалуйста, нам 567-97-7. Мы сегодня говорим о главных проблемах Калининградской области, как они видны со стороны. Сегодня эту позицию защищает Николай Стариков, общественный деятель и писатель, депутат нашей Калининградской облдумы Игорь Ревин. Что вы еще не успели сказать? Вот мне кажется, до конца вы не раскрыли. Я бы назвала вот главные проблемы приоритетной Калининградской области, которые, ну, ваша партия, вы лично собираетесь
ответить
решать.
На Филиппику.
Звонок сказали.
Сейчас я отвечу на ту Филиппику, которую Игорь Алексеевич в конце предыдущей
Давайте,
части...
Давайте, звонок, да, имейте в виду, висит, да, у нас произнес. Слушатели. Поэтому...
Ну, трогательная забота о политике, которая баллотируется сейчас от партии «Яблоко», это первое, очень странное.
Мне, кстати, тоже удивилась солидарности.
Это, видимо, просто желание немножко, так сказать, меня и «Справедливую
Нет,
Россию»
Нет, я согласна,
за
на самом деле, чесали у нас очень активные депутаты.
Ну, и, как говорится, и дай бог. Дай бог ему здоровья, только баллотируется он от партии «Яблоко», это чтобы понимать степень сопряженности политических взглядов. Да, вот партия «Яблоко» — это вот уж точно не те люди, с которыми я солидарен в политических вопросах. Это первое. Второе. На колено становиться, ну, мне кажется, если уж кто-то и должен становиться на колено, то тот человек, который избирался от партии коммунистической, который выступает за отмену пенсионной реформы, и перешел в партию спойлера «Единой России», которая выступает за пенсионную реформу. Вот мне кажется, после этого надо не то, что на колени, а прям замаливать грехи, если в Бога верить.
Что «Справедливая Россия» — это не партия спойлера, созданная Кремлем, чтобы убивать КПРФ?
Но вообще, нет, честно говоря...
Встаньте тогда на колено перед КПРФ партии за то, что вас создали.
У нас телефонный звонок. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире, говорите.
Ну, я удачно попал как раз. Виктор Горбунов, я заместитель Михаила Чесалина по профсоюзу трудовой бригады. Угу. И я как раз хорошо помню Николая Старикова. Он как раз мой день рождения, 26 января 2012 года, был в Амберканте. Он тогда приезжал создавать отделение профсоюза граждан России. Вот. И я его не узнаю. Я вижу, что с ним отлично поработал политтехнолог. Я его помню, как он выступал. Тогда был другой Стариков. Он тогда назвал себя контрреволюционером и выступал против Бела Леонидовича Миронова, в партии которого он сейчас находится. А сегодня хотел зайти на сайт профсоюза граждан. Его нет. Ну, наверное, по совету политтехнолога. И вижу, думаю, с целью вас причесать, шестеркой вам спину поставим Соломон Гизер, известный либерал в Калининградской области. Вот. И я вас узнаю, по вашим действиям узнаю как раз партия власти. Она вот сейчас вот перед выборами, они сейчас все резко кинулись сажать деревья. Ну, циники. Вот. То же самое я вижу и вы резко кинулись доить коров. Вот. Ну, чтобы вопрос задать, я вам задам вопрос, такой уже традиционный. В либеральных, конечно, вы любите либералов, в либеральных средствах массовой информации. Скажите, есть ли в России политзаключенные?
Виктор, спасибо за вопрос.
Спасибо за вопрос. Значит, давайте начнем
подряд. Несколько вопросов.
Начнем подряд. Значит,
только коротко, пожалуйста, у нас уже к концу программы.
Профсоюз граждан России – это общественная организация, с которой мы с коллегами начинали общественную деятельность в 2011 году. В 2013 году она переросла в партию «Великое Отечество». Так что, дорогой товарищ, позвонивший, вы лет на 9 отстали от того, что происходит. Это первое. Второе.
То есть вы считаете, вы не изменились, и ваши взгляды тоже за это время?
Возьмите программу профсоюза граждан России, возьмите предвыборную программу, вот она у меня в руках.
А против «Справедливой России» вы тогда выступали?
Подождите, дайте я отвечу. Вы не найдете ни одного пункта, который противоречит. Ни одного пункта. Это раз. Дальше. Я уже сказал, что я пришел в «Справедливую Россию за правду» не один, а с целой командой во главе с Захаром Прилепиным. Состоялось слияние, и теперь это совершенно иная, новая политическая сила с другой программой. Чтобы была понятна, например, внешнеполитическая повестка, скажу, признание независимости ДНР и ЛНР. Вот найдите, пожалуйста, отличие от тех позиций, которые мы занимали до этого.
Я уже 16 лет жителям Калининградской области рассказываю, они все нет. Ну, вот помните, я боролся тогда с Тукановым. Я же вам говорил, ну что вы делаете, да? Ну что вы вот голосуете по указке, да? Ну вы проголосовали за него, он через год сбежал из Калининградской области. Ну, вы как потом какой-то помощник у него там стал работать на иностранную разведку, сливал там эти. Вы как-то думаете, кого выбираете. Но сегодня у нас речь идет все-таки дуэль не между партиями, а между конкретно вот что будет делать губернатор, что делать будет представитель представитель Калининградской области там, в Государственной Думе. Не надо думать, что он там будет заниматься одними федеральными этими. Он по закону депутат от региона, избранный государством. Он 10 дней должен торчать здесь в области, в своем регионе, работать все отрабатывать торчать. Мелкие. Ну и так я говорю, да, чтобы ни в коем случае не на Мальдивах, да, а здесь должен быть привязан, да. А 20 дней, а 20 там. Это такое двуполое существо, которое должен и по федеральному, да, мыслить, а другое полушарие должно не отрываться от этого.
То есть вы остались при своем мнении, человек только...
Федоров какой-то избран от «Единой России», москвич, там, я не знаю, в Калининградской несколько раз избирался, что он там для Калининграда делал. Но красивые слова, вот как вот Стариков, да, его термин я использую, он все о глобальной политике, о глобальном мире, он много там высыпал за свои депутатские годы.
У нас не только Федоров, несколько депутатов, которых мы здесь не видели и не знали.
Вот я, коллеги, всю программу говорю о ценах на молоко, о дотациях, о областном бюджете, а товарищ все время о Сталине, о Сталине, о Сталине. И после этого...
Ну вы что, книг написали, ну, да, я не
наши знаю. Наши уважаемые люди все, собственно говоря, слышат и смогут сделать свой выбор.
Я тоже думаю, что у нас умные слушатели, и послушав сегодня...
Так вот, чем должен заниматься депутат? Он должен работать над законами в Государственной Думе, совершенно
так
верно.
Так и не сказал, да, будет выгонять у нас губернатора.
Слушайте, ну ведите себя прилично в конце концов. Вы не на митинге.
Ну вы же больше митинге. Говорите, я вам вежливо даю
вы
возможность.
Не на митинге. После этого депутат приезжает и должен ездить. Вот в ЗАО Побединское, в совхоз имени Суворова, встречаться с активистами по защите Суздальского леса и так далее. Вот это и есть работа депутата, естественно.
Да, Игорь Алексеевич, это знает, он, в общем-то, ездит,
Залесский
мы знаем.
Фермер,
это...
он вам покажет, да, каких успехов мы не достигли, да, одно из лучших предприятий в стране.
Спасибо. Формат программы, напомню слушателям, «Интеллектуальная дуэль», удалась она или нет, мы узнаем после того, как я выложу эту программу в Facebook, и те, кто не успел услышать, еще раз послушайте, пишите свои отзывы. Спасибо за внимание. Это была программа «Укол зонтиком под серебряным дождем». Я Ольга Наянова, и сегодня Николай Стариков и Игорь Ревин были дуэлянтами. Спасибо вам за участие и всего доброго. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Программа «Укол зонтиком» на серебряном дожде. Возрастные ограничения 12+.
Дорогие друзья, информационное общество, в котором мы с вами сегодня живем, устроено определенным образом. Если мы хотим, чтобы независимый взгляд, интересный анализ, иная точка зрения получали возможность быть доступным для большинства людей, этому нужно содействовать. Поэтому прямо под этим роликом я прошу вас, если вы еще до сих пор этого не сделали, подписаться. Если моя точка зрения, мои ролики и ту информацию, которую я несу для вас, вам интересно, пожалуйста, нажмите колокольчик, и тогда вы не пропустите ее. Ну и, конечно же, порекомендуйте своим друзьям, близким и знакомым. И не только YouTube, но Instagram, Telegram и другие социальные сети. Кстати, я призываю вас активней оставлять свою точку зрения под роликами. Я читаю почти все и почти везде. Да, наверное, отвечаю и отвечу я не на каждый комментарий, но уверяю вас, ваша точка зрения прямо ко мне попадет. Поэтому открывайте описание ролика, в нем вы найдете ссылки на все мои социальные сети и ссылки на те ролики, которые я прошу вас и предлагаю вам посмотреть. Они интересны, познавательны, и они того стоят. Итак, подведем итог. Подпишитесь сами на мои социальные сети, порекомендуйте это сделать своим знакомым, оставляйте, пожалуйста, как можно больше комментариев, открывайте описание роликов для того, чтобы найти всю необходимую информацию. Она, кстати, находится и в первом комментарии, который закреплен. Ну, в общем-то и все. До встречи. До свидания.